Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Историки, политологи и психологи рассуждают о языке российской власти. Подготовил передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 10 сентября 1997 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса вы будете слушать передачу о языке и шире, о речевом поведении российской власти. Разбираясь в этом, придется вспомнить и не раз, что представлял собою язык советской власти. Главное о нем можно сказать сразу. Для этого не нужно быть специалистом, не нужно особо углубляться в предмет. Язык советской власти, как все поведение ее представителей, резко отличался от официального языка на Западе, от языка демократической власти. Это было речевое поведение людей, которые всего на свете боятся и хотят, чтобы население тоже боялось всего на свете. Власть прямо указывала населению, что оно должно думать о ней, о ее политике, о стране и мире, о происхождении жизни и даже о том, есть ли жизнь на других планетах. Нынешняя власть этого не делает, но и она не хочет оставлять граждан, то, что делается в их умах, без присмотра. Продолжим после перерыва.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу о языке российской власти. Сначала несколько слов о языке ее предшественницы. Игорь Яковенко, историк.
Человек – это образ президента Америки, скажем. Я не забуду мое потрясение, это было именно потрясение, когда в 1972 году я увидел маленький киноролик, в котором в Америке праздновалось, по-моему, 70-летие Дюка Эллингтона. Это происходило в Белом доме. Один из эпизодов состоял в том, что президент Никсон подошел к пианино и сыграл там «Sweet Jolly Goodfellow». Сыграл на пианино какую-то мелодию. Президент Америки выражает человеческую сущность. Это свой парень, так сказать, он там с другой улицы, он пожимает руки избирателям. Это принципиально другая модель власти. Вот Россия, она была резко чужда и противоположна. Советский правитель отрабатывал византийскую модель, или ассирийскую, или, так сказать, вавилонскую модель. Он является 2-3 раза в году на зиккурате, Его видят подданные, там, его снимают в какой-то кинохронике, я говорю, о Сталине. И эту хронику показывают тоже раз-два в году. Он бывает на каких-то съездах, и там уже его не показывают народу, а он читает отчет об этих съездах в газетах. А больше власти не видно. Она бережет себя от истрепывания частым употреблением.
Анатолий Шайкевич, лингвист. Один из создателей школы математической лингвистики в России.
Что включается вот с лингвистической точки зрения в наблюдаемые тексты как бы от лица власти? Когда накануне войны там, в газетах промелькнули короткие совершенно фразочки насчет отношений с Германией, или когда в советских газетах 1939 года чуть-чуть изменилось отношение и изменилась, ну, частота, наверное, слов фашистский там, или что-то, умные люди почувствовали, что это предвещает изменение отношений к Германии. Но именно специалисты. Простым людям это все было непонятно. И вот здесь, мне кажется, есть опасность для лингвиста и психолога, который начинает работать вот в этой области, принять те тексты, которые циркулируют вот от лица власти, принимать их как обычные содержательные тексты, где все на поверхности. Когда сложился изопский язык, когда сложился вот этот деревянный язык коммунизма, ну, к 30-м годам, в общем. И после этого уже ясно и открыто в газетах ничего не говорилось. Но ведь русские люди раньше привыкли к этому. И изопов язык существовал в России, в русской публицистике в XIX веке. И тогда читалось многое между строк. Когда кончилась политическая борьба наверху, в коммунистической партии, а был как бы видимый монолит. И это продолжалось, ну, до середины 80-х годов. То есть 50 с лишним лет эти тексты не отражали реальной политической какой-то борьбы. Где, для чего их тогда писали? А вот давайте вспомним, что есть разного рода тексты. Есть тексты ритуальные, вот церковные, скажем. Или ритуальные речи, которые произносятся на похоронах. Там как бы икс и игреки конкретные, о которых идет речь, могут быть заменены. А вся форма остается, так сказать, это. То есть люди приходили на съезд, ну, делегаты. Они были очень рады, что их туда назначили, этих делегатов. Это было признание их места в этой иерархии. И они, ну, я не знаю, что с ними творилось, наверное, не спали по большей части во время этих бесконечных речей. Но обратите внимание на то, что сами речи эти, эта традиция вот с конца 20-х годов, были удивительно долгими. Совершенно ясно, что нельзя было понять их и сохранить содержание, но они и произносились не для этого.
Игорь Яковенко.
Власть являла человеку картину мира. Причем картина мира эта должна была быть синкретической. То есть в ней явление и его оценка были нерасторжимы. Ну, скажем, если читатель брал газету и находил там заметку, в которой писалось о поездке политического деятеля из одной страны в другие страны, это могло быть написано либо «Вояж Киссинджера», и все уже понятно, ибо слово «Вояж» было пришито к отрицательным персонажам. У Киссинджера мог быть «Вояж», а, скажем, у какого-нибудь друга советского народа Говарда Фаста «Вояжей» быть не могло. А поездка наших политических деятелей не могла обозначаться как «Вояж». Если было написано «небезызвестный», то это означало отрицательного персонажа. Если нам рассказывали о каком-то выступлении политических деятелей Запада, которое касалось проблем национальной безопасности или обороны этих стран, то говорилось так, что очередной раз брецали оружием. То есть сами тексты обязательно несли в себе оценку. Вот так были построены все советские тексты, которыми власть общалась с народом. Через газеты, через послания, которые печатались, через призывы к 1 мая. Текст должен был иметь некоторую мораль. А в чем эти морали состояли? Они уже формировали картину мира. Твердо знали, что если в газете написано о патриотических офицерах, то это какие-то политические деятели, которые, так сказать, симпатичные, любезные Кремлю или идеологическому отделу ЦК партии. Второй момент очень важный состоял в том, что Запад неуклонно ухудшался, двигался к распаду, дела там шли год от года все хуже и хуже, Поэтому любые газетные, любые частные сообщения, любые тексты, касавшиеся каким-то образом жизни там, иллюстрировали мысль о том, что там все становится хуже и хуже. Распад, бедность, разруха, борьба разных политических сил. А у нас же положение постоянно улучшалось изо дня в день. И вот эти три компоненты – борьба сил, постоянное ухудшение Запада и постоянное улучшение нашего лагеря – и составляли каркас картины мира, который выстраивался властью.
На волнах «Радио Свобода» передача о языке, о речевом поведении российской власти. Историк Игорь Яковенко и лингвист Анатолий Шайкевич вспоминали предшественницу этой власти, советскую власть. Что представлял собою ее язык? Каково было его назначение? Главное, сказал Игорь Яковенко, этот язык содержал в себе ответы на все важные, как, впрочем, и не очень важные вопросы. Каким же языком заговорила послесоветская власть в России? Предшественником ее языка был советский язык, но особый советский, горбачевский, представлявший собою советский язык в последней стадии разложения, язык, находившийся на полпути к некоему другому языку, чтобы не употреблять здесь таких ответственных слов, как демократический язык. Историк Игорь Яковенко.
Давайте вспомним, как начиналась перестройка, что у нас современников событий мне потрясало. Горбачев принес с собой другой стиль. Приходил новый молодой партийный лидер в каких-то прилично скроенных костюмах. Рядом с ним были какие-то молодые академики. Он говорил языком, в общем, советским. Там были советские слова. Но нюансы этого языка были другие. Он был более живым. Он рассчитывал на человека, который уже 10 классов окончил, а не 7 классов, и читает, шевеля губами. Лидеры этого переходной эпохи перестали говорить «коммунизм» с мягким знаком. И этот переходный язык, вот тот, который формировался в эпоху перестройки, эффект его оказался сложным и внутренне противоречивым. Поначалу, когда он пришел, сам язык перестройки вместе с политической элитой, в нем было открытие, яркость, мы как бы все слушали взахлеб. Но потом происходит интересная вещь. Проходит какое-то время, год, два, три, и он начинает раздражать людей, надоедать. В чем тут дело? С одной стороны, человек советский, поздней советской эпохи, тянулся к какому-то человеческому образу власти. Ему надоело казенные слова, казенные интонации, за которыми уже не стояло никакого живого содержания. Но с другой стороны, когда пришел Горбачев, очень скоро это стало раздражать как обилие, его стали воспринимать говоруном. Он был слишком, так сказать, человеческий, слишком, ну что ли, простой и понятный. И заметим, что уже Ельцин работает по контрасту с Горбачевым. Ельцин говорит, в общем, немногословно. Ельцин говорит, в общем, простым и понятным языком. Он действует так, чтобы в нем можно было увидеть своего. Ну, для простого человека. Такой свой мужик. Вот, ну, начальник там был в строительстве, говорит простым человеческим языком, понятным. И в этом смысле сам Ельцин, как президент, контрастирует, скажем, с блестящими там интеллектуалами из каких-то его команды. Гайдар это будь или это Чубайс. Они имеют право говорить языком сложным, языком, предполагающим, так сказать, общение с западными реалиями, с какой-то западной культурой, как бы гарантом того, что эти люди не поведут ситуацию в направлении опасным или ненужным для нас, является сам Ельцин с его народностью, с исконностью, с подтверждением устойчивых характеристик, которые нащупал еще когда-то Сталин.
Алексей Винокуров, драматург, один из сценаристов телевизионной передачи «Куклы».
Ельцин, в общем-то, как бы он царь такой. Они уже немножко отдельно существуют. То есть резиновый Ельцин, резиновый Жириновский и так далее и тому подобное. Они идут дальше своих, так сказать, прототипов. И очень часто они проявляют то, что у них в потенциале, то, чего они никогда в жизни не скажут, но то, что в них на самом деле есть. Например, можно заметить, что все куклы друг к другу обращаются на «вы», один Ельцин говорит всем «ты». Вот. При этом было время, когда наперебой пресс-секретари Ельцина и разные окружающие его люди говорили, что, вы знаете, президент – это такой человек, который никому никогда «ты» не скажет. Вот, президент – это такой человек, который никогда в жизни не сказал матерного слова. Ну, на самом деле, такая постановка вопроса уже немножко странные, потому что, ну, представь себе, что там наши родители стали бы ходить и всем говорить, вот, там, наш сын никогда в жизни не сказал матерного слова и так далее. То есть, откуда сама проблема появляется? То есть, все подозревают, что на самом деле это человек, который, в принципе, может сказать там «ты кому угодно». И, в общем, по его самоощущению он говорит «ты». Дело тут не в том, что он на самом деле говорит «ты». Вот он чувствует себя все-таки до некоторой степени над миром, на вершине власти. Вот. Поэтому здесь для меня вот было важно именно посмотреть, как они себя поведут в разных обстоятельствах. И действительно, они там проявлялись очень здорово. Например, Ельцина спрашивает Чубайс, совершенно обалдевший, опять же, в программе, которая посвящена была поездке Лебедев в Чечню. Чубайс спрашивает: «Так мы мира хотим или нет? Я не пойму». Ельцин говорит: «Мира-то мы хотим, а повезет, и от войны не откажемся». Такая фигура, как Явлинский. По нему тоже очень все видно. Это человек, который постоянно говорит с паузами. Почему он говорит с паузами? Он привык думать. То есть он все-таки поток своего сознания немножко контролирует. В отличие от большинства других. И ему придумать достаточно яркую фразу бывает непросто. Потому что как раз человек думающий, он... как правило, менее, скажем так, смешон.
Лингвист Анатолий Шайкевич.
Мы говорим о языке власти, имеем в виду Ельцина, Черномырдина, Чубайса, Немцова, но я называю сейчас самых известных, то мы тут же будем поражены тем, насколько индивидуальны их различия. Представим себе на минутку, что вместо них от лица власти выступал бы Лебедь, Жириновский, Зюганов или кто-нибудь из них. Каждый из них обладает собственным языком. Они не снивелированы едино. Поэтому, мне кажется, неправильно их всех мазать одной краской. Они разные. И рождается нечто новое, которое совершенно еще не успело застыть. Идет поиск стиля. И постепенно, может быть, выработается какое-то общее, нечто общее. Но пока этого нет.
Геннадий Вычуб, профессор Московского государственного университета.
Хочет ли власть сообщить? Может быть, и хочет иногда что-то сообщить, но не знает вообще, что сообщить, или как сообщить, или как это воспримут, и так далее, и тому подобное. Кроме того, на этот диалог накладывается вещь, которая называется, ну, недоверием, или, я бы сказал, той коммуникацией испорченного телефона, когда говорится одно, а понимается другое.
На волнах радио «Свобода» передача о речевом поведении российской власти. Петр I не позволял сановникам говорить на совещаниях больше 2 минут. Выступать в присутствии царя следовало не по писаному, а из устно, как сказано в его особом указе на сей счет, дабы дурость каждого видна была сразу. Российский политик, человек власти в нынешней России, тоже вынужден часто говорить теперь без бумажки. Не всех слушателей интересует, что он говорит, на какой вопрос отвечает и по существу ли отвечает. Главное, каким человеком он выглядит. И не только глупым или умным, а хорошим или дурным, приятным или неприятным. Какую роль он вольно или невольно играет и как играет, хорошо или плохо. За хорошую игру прощают многое. В недемократической стране есть язык власти, но трудно без натяжки говорить о речевом поведении представителей власти. Несвободное – вот, собственно, все, что о нем можно сказать. Речевое поведение – понятие более широкое, более свободное, чем просто язык. Оно предполагает необыкновенную чиновничью службу человека власти или политика, а его деятельность, его живые текучие отношения с обществом. Как относитесь вы к своим речам, к своим словам? Какой смысл в них вкладываете? О чем умалчиваете? Умолчание тоже часть языка, тем более языка власти. На какое восприятие своих речей рассчитываете? Чего вы вообще больше хотите? Отговориться или все-таки что-то сказать? Входит ли в ваши планы, чтобы сказанное вами люди запомнили? Или наоборот, молите Бога, чтобы сразу забыли и никогда не вспоминали? Алексей Винокуров, драматург, один из тех, кто пишет слова для телевизионного представления «Куклы».
По первому ощущению, никаких собственных позиций у нынешней власти нет и никаких особых идеалов. То есть все слова, которые говорятся, они на уровне заклинаний. Они на уровне того, что мы должны отдать должное чему-то. Вот, так сказать, мы должны говорить о демократии, мы должны говорить там о свободе слова, о правах человека и так далее, и тому подобное. Но мы, я имею в виду их власть, мы вспоминаем об этом только тогда, когда нам выгодно, предположим, когда нам нужно выбить очередную порцию денег из Международного валютного фонда. Можно сказать, по поводу всех этих слов, по поводу демократии, прав и свобод человека, они уже приобрели такой не совсем приличный оттенок. Особенно это было видно в эпоху Горбачева, когда многие слова вроде консенсуса, рейтинга, электората только входили в жизнь, и тут же почему-то, я не знаю, вот народное сознание такое, они тут же низводились на уровень телесного низа. То есть под рейтингом, там, так сказать, рейтинг упал, подразумевает что-то вполне определенное. Или там электорат небольшой, но очень устойчивый. То есть всегда вот это какая-то сексуальная подоплека или еще какая-то не очень приличная, она говорила о том, что все-таки не очень серьезно ко всему этому изначально, не очень серьезно относится и правильно несерьезно относится, но тут такая игра, чтобы время от времени власть, скажем так, соблюдала приличие, или не только время от времени, а постоянно, скажем, в идеале соблюдала приличие, мы должны делать вид, что мы ей верим до некоторой степени. То есть мы на самом деле, конечно, ей не верим и не должны ей верить ни в коем случае. Это игра. Вот по-настоящему как бы мы должны с ними играть. То есть, так сказать, они говорят одно, мы делаем вид, что мы им верим или не верим в зависимости от обстоятельств и заставляем их все-таки свою линию корректировать. То есть не позволять нас дурачить, не позволять нас обманывать, делать с нами все, что угодно.
Профессор журналистики Геннадий Вычуб.
Когда общество ломается и перестраивается, есть масса проблем, на которые нет и не будет ответов. Есть масса бомжей сегодня, но вы с ними ничего не сделаете. Их надо умыть, надо создать пункты и так далее. Где вы найдете столько денег на столько бомжей? Вы можете посострадать, но это не функция политика. От политика требует решений. И так есть масса вещей, так сказать, по этому поводу. Поэтому само состояние болезненное общество ведет к тому, что на некоторые темы бессмысленно говорить.
Это «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Передачу о языке российской власти продолжим после перерыва.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Историки, политологи и психологи рассуждают о языке российской власти. Подготовил передачу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 10 сентября 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Продолжаем передачу о языке российской власти. Алексей Винокуров.
Власть, во всяком случае, вот нынешняя власть, власть, которая приходит сравнительно недавно, она по происхождению своему очень стихийно, очень эмоционально, я бы сказал, животно. То есть она, в ней вот существует вот это вот желание власти, вот это вот погружение рук вот, вот в эту мощь, в эту силу, в это управление. И это все-таки для них главное. Все остальное зависит от степени, то есть от ощущения самосохранения. То есть, если человек чувствует, что если он не сделает того-то для страны, для народа, случится что-то непоправимое, власть он потеряет, то да, он это делает.
Геннадий Вычуб.
Ругать власть, с моей точки зрения, сейчас даже как-то неприлично. Ну вот еще во время чеченской ситуации мы столкнулись с этим. Власть в России просто не обладает навыками коммуникации, не обладает технологиями элементарными коммуникации. Она хочет чего-то, но не знает, как это сделать, не знает, как хорошо это делается, а как плохо это делается. Ну, иногда, когда нож к горлу, когда президентские выборы, она, так сказать, приглашает людей, которые могут выполнить этот заказ. Но дело в том, чтобы это стало повседневной, чтобы, так сказать, она отработала собственную технологию коммуникации с обществом, с гражданами. Этого нет. Но это сложно. Это культура, это внутренний навык общения, внутренняя необходимость. А если тебе, министру, да все равно, что министру, что следствию говорят, что ты должен общаться с народом, и ты начинаешь из «должен общаться», ну, это ужасно. Вот единственный человек, который мне в этом смысле нравится, это вице-премьер Сысоев. Вот когда я его слушаю, это нормальный человек, который, я так понимаю, спокойно понимает где-нибудь в каком-нибудь городке маленьком, в областном центре. Он говорит, так сказать, зная, с кем он сталкивался. Но это его прошлое. Это его прошлое мэра, который занимался вообще тем, что принимал людей, разговаривал с ними на улицах, в ЖЭКах, так сказать, ругался, вот, повторял трижды. И это очень сказывается. Ну, а всех остальных, мы же видим не тогда, когда они хотят общаться, а когда средства массовой информации, для которых они создатели новостей, так сказать, приглашают их в этом плане, приглашают их выступать, прокомментировать и так далее. Здесь только можно говорить не о том, для чего, как они вот с этой точки зрения, а как они представлены как политики, как личности.
Алексей Винокуров.
Молодая власть, она в первую очередь хочет укрепиться. То есть вот этот вот комплекс того, что она еще не очень устойчиво стоит на ногах, а у нас власть еще не очень устойчиво стоит на ногах, хотя бы потому, что экономическое положение неустойчиво. Вот сейчас придумывали национальную, что у нас должно быть национальная идеология. Раньше сейчас совершенно спонтанно национальная идеология сформировалась, и очень такие у ней высокие цели, значит, отдать задолженности пенсионерам, отдать задолженности бюджетникам, отдать задолженности армии. Вот экономическая национальная идеология сформировалась.
Одна из психиатрических школ считает, как известно, что человек обычно не оговаривается, а проговаривается, невольно оглашает то, что намеревался держать при себе. Такие места из речей политиков любят выбирать многие российские газеты и журналы. «Мы с Россией должны жить в мире», сказал однажды Геннадий Зюганов, и журнал «Итоги» тут же выделил эти слова. Так противопоставить себя России, так выдать свою отчужденность от России можно только невольно, только проговорившись. Я говорю президенту России: «Ты мой старший брат», он этого очень боится. Это воспроизведенное в том же издании высказывание белорусского президента, речь которого вообще отличается тем, что представляет собою сплошные проговорки. И Ельцин, как мы наблюдаем, действительно боится слишком походить на Лукашенко, по-братски походить. Потому, наверное, что не походить ему порой очень трудно. Это тоже видно невооруженным глазом. Алексей Винокуров.
Язык власти последнего времени, он характеризуется тем, что власть стала проговариваться, буквально. Причем, если раньше там власть в лучшем случае проговаривалась фонетически, вот знаменитые сиськи-масиськи, да, у Брежнева, систематически он не мог произнести, это как бы в этом не было смысла, но это как-то придавало некоторый такой, скажем, беспорядочный шарм, то есть такую своего рода человечность, хотя и, опять же, запредельную человечность, поскольку человек, который уже не может произнести, связать нормально двух звуков, не говоря уже о словах, он ясно в каком-то состоянии находится. Вот. А что касается нынешней власти, она все-таки проговаривается по существу. Вот мы помним летом прошлым, когда кандидатуру Черномырдина Дума утвердила на пост премьера, он продолжил свою деятельность в этом качестве, он вышел, было видно, что он радостный, и вот в таком вот эйфорическом состоянии он проговорился, говорит: «Мы соберем все ваши пожелания и положим их все в одно место».
Стремясь скрыть свою сущность, используя для этого все средства, в том числе и языковые, советская власть все равно выдавала эту сущность, выдавала самим отбором слов, тем выдавала, куда она обращалась за словами для своего языка, в какой стороне жизни вела поиск этих слов. Александр Ахиезер, автор трехтомного исследования «Россия. Критика исторического опыта». В «Российских трудах по общественным наукам» это исследование цитируется сейчас больше всех.
Советская власть возникла как попытка имитировать некоторые народные потребности. Поэтому важнейшая идея, к которой Ленин обращался в свое время к народу, заключалась в том, что в известном лозунге «грабь награблены». А откуда вообще взялась эта, по сути, для нас чисто уголовная идея? Она заключалась в том, что для традиционного сознания, для сознания людей, которые жили в замкнутых мирах, не знаю, насколько это известный факт, но тогда, когда, скажем, проходило раскулачивание, против которого иногда были случаи, что крестьяне выступали и возражали, эти же крестьяне с полным удовольствием принимали участие в раскулачивании соседних деревень. То есть их протест против раскулачивания замыкался на то поселение, где они жили. Вообще вся система советского языка все больше и больше пронизывалась вот этими многими народными представлениями, хранителем которых вообще, как это ни странно, хранителем являлся уголовный мир. Дело в том, что язык уголовников, он носит локальный характер. Это люди, которые объединяются в небольшие группы для преследование своих личных корыстных целей. Здесь есть некоторые общности в традиционном локальном сознании. Поэтому многие наблюдатели говорили, что вообще вот язык уголовников, он все больше и больше на протяжении советской системы как бы пронизывал весь язык, которым говорили люди между собой. Наверное, не стоит удивляться, что и сама власть, и психологически, и в языковом смысле стимулировала эти понятия. Надо сказать, что в современной ситуации, хотя положение, казалось бы, коренным образом изменилось, сейчас власть говорит не на языке тоталитаризма, а на языке демократии и либерализма, пытаясь, так сказать, ну что ли, получать подпитку от широких народных масс и объяснить народу, что это для них же нужно. Тем не менее, именно сейчас и власть, и журналистика, и широкие массы населения, они в значительной степени вырабатывают и ассимилируют вот этот язык, идущих из самых народных глубин. Из тех глубин, где вообще формируется утилитарное и криминальное поведение. Сейчас существует огромная масса слов, которых буквально несколько лет еще никто не знал. Это и знаменитая разборка, слово, которое, в общем, буквально, по-моему, несколько лет назад появилось. И знаменитое слово «крыша», которое имеет смысл, как некоторое, так сказать, нелегальное прикрытие каких-то действий институтов со стороны власти или криминальных элементов. Слово «рэкетир», которое пришло к нам с Запада, по существу тоже, так сказать, как-то очень быстро ассимилировалось нашим, так сказать, людьми и внедрилось в наш язык. То есть между языком советской системы и современным языком вот есть такая общность, постоянная попытка ассимилировать массовые представления, идущие из локальных миров.
Лингвист Анатолий Шайкевич.
Зона излучения – это некоторая сторона деятельности, из которой идут метафоры. Вот сейчас мы могли бы сказать про русский язык, что зона излучения – это уголовный мир, уголовная деятельность. Вот эти разборки, крыши, вот шестерки, вот такие вещи. Но для русского языка, скажем, совершенно не свойственно, как зона излучения, спортивной жизни. А в английском языке в Америке это очень важно. Там действительно спорт пронизывает как-то психику людей, и оттуда идут многие метафоры. Ну, например, там могут сказать про какого-то члена кабинета, что он там полузащитник. У нас этих спортивных метафор нет.
Лингвисту Анатолию Шайкевичу, которого мы сейчас слушали, принадлежит открытие зон излучения в языке. Как мы поняли, это тот круг на языковом пространстве, откуда люди, находящиеся в другом круге, берут слова и выражения для своих особых нужд. Мне вспомнилось та зона излучения, где русский непечатный язык набрал слов для передачи плотской любви. Это мучительские слова, палаческие, жарить, скажем. Мужчина-мучитель, женщина-жертва. Никакого равенства, добровольности, никакой взаимной радости. Во французском языке, например, для этих вещей используются другие слова. Плотская любовь ими изображается как игра, а не как пытка и борьба. В политической жизни России становится все меньше мучительства и все больше игры. Но это только начинается. Годы идут, а это только-только начинается. Старое еще живо и прочно. Александр Ахиезер.
Весь язык советской системы и язык власти, и язык народа был пронизан вот этой идеей присутствия врага везде и всюду, буквально в собственной семье. Это фактор, который вообще был определяющим для всей жизни людей. Исчез этот фактор сегодня или нет? Это очень важный вопрос. Мы видим, что как будто бы его уже нет, потому что... Но, тем не менее, в своей какой-то глубинной основе этот фактор видения врага остался. Но он качественно изменился. Если раньше мы во всех, так сказать, видели, подозревали шпионов, диверсантов, то теперь мы в каждом человеке по существу видим жулика, вора, мафиози. Значит, наш современный язык построен таким образом, что мы можем описывать всю реальность как реальных, состоящих из сплошных бандитов. Это, в сущности говоря, одна из модификаций того самого сознания, которое имело место при советской власти. Только как бы изменился образ вот этого врага. Если раньше это были отравители колодцев и убийцы, то теперь это может быть только в некоторых случаях убийцы, когда, так сказать, они там убивают людей по заказу. Но, тем не менее, люди настроены друг к другу крайне враждебно и подозрительно. Поэтому постоянное погружение личности в этот язык, описывающий мир как мир воров и разбойников, является той питательной средой, которая воспитывает вот этих самых воров и разбойников.
На волнах Радио Свобода передача о языке и речевом поведении российской власти. Наши эксперты отмечают, что язык этот еще не выработался. Речевое поведение власти не стало устойчивым, вполне осмысленным, таким, по которому можно было бы легко судить о его подспудных целях. Тем не менее, что-то на сей счет уже можно сказать, наблюдение есть. Лингвист Ирина Сандомирская.
В начале прошлого века, по свидетельству некоторых мемуаристов, употребление слова «родина» было запрещено цензурой. По-видимому, оно воспринималось как конкурент по отношению к слову «отечество», которое обозначало официальный строй. Скажем, отечество – это была монархия, это было самодержавие. Когда смотришь историю этих контекстов, видишь, как много разных способов любить родину существовало, с одной стороны, в русской культуре. Ну, скажем, то, как любил родину Николай I, он очень любил родину. Но это совершенно не совпадало с тем, как любил родину, предположим, молодой Иван Аксаков, который Николаем I преследовался. В переписке Ивана Грозного с Курбским там тоже все время идут упреки относительно того, что вот Курбский покинул отечество и не хочет возвращаться в отечество. Но это еще не отечество как государство, как машина, каким оно стало при Петре. Петр просто назвал Россию отечеством. Себя он назвал отцом отечества, как известно. И вот, может быть, вот это надо считать началом нового времени вот в этих символических практиках патриотизма. Такое более официальное, более упорядоченное, более рационализированное понятие отечества, например, у Павла I, сменялось романтическим, таким, таким беспорядочным, таким народным, таким художественным понятием родины. Потом на смену опять приходило отечество, скажем, в идеологических построениях Николая I, который очень любил порядок и систему. Это опять сменялось такими более романтическими, более какими-то народными, более революционными, я бы даже сказала, идеями славянофилов. И вот так вот они друг друга меняли. Но странно-то вот что, что родина и отечество друг друга меняют, но при этом в своей совокупности они тоже создают какое-то общее поле смыслов, и такое поле смыслов, куда не вписывается, например, идея демократии. Я была на небольшом острове в Швеции, который называется Готланд. Этот остров, в который в свое время пошли готы, готский язык, там большая история и так далее. Но вот жители этого острова не мыслят себя частью никакого большого материка. Ни частью большой страны Швеции, ни особенно частью большой Европы. Они вот как-то сами по себе, им кажется, что солнце ходит, вот заходит, 30 километров проедешь, наблюдаешь заход солнца. Потом 30 километров проедешь на восток, наблюдаешь восход солнца. И как совершенно четко возникает ощущение, что ты не на границе шведского государства, а ты в центре, вокруг тебя ходит солнце, это нормально. И люди требуют уважения к себе, вот как к этой общине, а не как к членам большого государства или державы и так далее. То есть вот эти вот большие национальные культуры распадаются на мелкие локальные. Люди любят просто ту землю, на которой они живут поколениями. И как бы сводится все к тому, что вот этот мир, который сейчас весь завязан глобальными связями, там, коммуникациями, интернетом, я не знаю, транснациональными компаниями, обменом капитала, туризмом и так далее, что он не превращается в одну большую национальную культуру со всеми ее большими вот этими атрибутами и с ее, прежде всего, тоталитарностью. Этот большой мир, завязанный вот этими связями, в единое целое, на самом деле есть единство вот этих небольших деревень. Что касается России, в России тоже появился локализм, который, естественно, был очень сильно задавлен сначала Российской империей, вот этой национальной империей, а потом еще более сильной степенью он был задавлен советской властью. Так вот, у нас интересно, что получается, что у нас этот локализм, он не остается на месте. У нас этот локализм порождает новые империализмы. Вот локализм Белоруссии, например. Он породил новую империалистическую идеологию. Локализм какой-нибудь, я не знаю, какого-нибудь там края, какой-нибудь области, которая добивается для себя самостоятельности. Вместо того, чтобы как бы уходить в себя и просто любить свою землю, они начинают вырабатывать новые империалистические идеологии. Да, любить свою землю – это нормально, гордиться своими предками. Но тут я напомню цитату из Пушкина. Он сказал такую вещь, что как всякий порядочный человек, я, естественно, презираю свое отечество с головы до ног. Но мне досадно, когда это чувство разделяет со мной иностранец. В этой фразе интересно каждое слово. Ну, фраза «как всякий порядочный человек». Почему всякий? Почему порядочный? Почему всякий порядочный презирает? Почему для всякого порядочного презирать отечество было естественным? И почему же все-таки досадно, когда это чувство разделяет иностранец? Это интересная фраза, над которой стоит подумать. Все-таки что ты презираешь в отечестве? Презираешь ли ты землю, на которой родился, или ты презираешь те горы лжи, которые в отношении этой земли были сказаны за много десятилетий?
Завершает передачу «Радио Свобода» о языке российской власти, о ее речевых отношениях с обществом Александр Ахиезер.
У них есть, что это не только какая-то определенная религиозная, может быть, отчасти философская доктрина. Это есть некоторый тип мышления, который сводит все конфликты, всю реальность к существованию двух противоположных, пожирающих, уничтожающих друг друга сил, добра и зла. И это с дохристианской точки зрения и антихристианской, потому что, как известно, христианство – это монотеизм, признание единого, единственного начала мироздания, единого Бога. А манихейство – дохристианские идеи, которые говорят, что по существу таких Бога два, и они, в общем, равноправны, хотя и противоположны по своим целям и по своим нравственным оценкам. И вот, как это ни странно, вот для большевизма было характерно вот это вот восстановление вот этой манихейской точки зрения, где в качестве воплотителей добра и зла выступали, с одной стороны, добро – это коммунистическая партия, это вождь, это Ленин, Сталин и весь советский народ, который объединился вокруг вождя в борьбе за победу мирового добра или мирового коммунизма, в данном случае это выступает как синоним. Сюда, естественно, примыкали и коммунистические партии, и все, как тогда любили говорить, честные люди земного шара, честные люди. Остальные были, значит, нечестными. Вот эта точка зрения как раз и структурировала все представления, весь язык того времени. Ну, эта точка зрения, от нее официально, значит, отказались во времена Горбачева, когда было признано, что в основе нашего понимания социальной реальности лежит не классовая борьба, которая как раз воплощала вот эту вот манихейскую идею, а в основе лежит представление о некоторых общечеловеческих ценностях, то есть представление о том, что все человечество едино в своем стремлении выжить и построить для себя достойную жизнь. Естественно, что различие между этими двумя типами мировоззрения является не случайным, не второстепенным, а фундаментальным. И, конечно, современный язык власти, он основан уже вот на этой общегуманистической идее. Другое дело, насколько мы в состоянии ее реализовывать, насколько мы в состоянии ее осмыслить, насколько мы в состоянии ее проработать на всех наших институтах, учреждениях и так далее. Потому что общегуманистическая идея, она важна, но она важна как некоторая методологическая, что ли, предпосылка, которая должна воплощаться во всем, и в медицине, и в выплате пенсии и так далее. Но, тем не менее, мы не должны недооценивать вот этого гигантского шага, я бы сказал, нравственного шага, который совершила страна в период правления Горбачева.
Это был Александр Ахиезер, автор исследования «Россия. Критика исторического опыта». Советский язык еще по-настоящему не исследован, а значит и не понят наукой, так говорят лингвисты. Лингвистика – точная наука. Для обработки своего материала она использует математику. Это наука скрупулезная, результатов надо ждать долго. Полноценно исследовать советский язык, пока существовала советская система, было невозможно. Делаются только первые шаги. Тем временем появилось, вернее, появляется на наших глазах, обозначается пока смутно новое явление – язык послесоветской власти. В этой передаче мы попытались обратить на него внимание наших слушателей. Закончился очередной выпуск «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Елена Ольшанская, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелян.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На Радио Свобода в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радио новости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».